истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Затем он предложил спеть христианский гимн. После этого снова наступила тишина, которую после продолжительного времени прервал староста Петерс. «Я схожу домой и скажу там, что мы останемся здесь до завтра. Зайду также и к Гардерам, и к Виве». В 2 часа Мария Дерксен пошла и приготовила покушать, так как они еще не обедали. Когда все сидели за столом, проснулся маленький Петя, который после того, как его взяли из рук умирающей матери, крепко уснул и до сих пор спал. Теперь он проснулся и громко заявлял о том, что проголодался. Мария пошла к Дикам и попросила хозяйку прийти и покормить малыша. «Хорошо, я приду», — согласилась та. «Возьму с собой и нашего Абрама». Через несколько дней были похороны. Пеннер выглядел очень удрученным. Теперь он оставался дома. Друзья звали его в трактир, но он отказывался. Конечно, друзьям это очень не нравилось, так как он часто оплачивал их пирушки. Теперь же он был настолько беден, что деревне приходилось содержать его. Не ссорьтесь на дороге. Наконец наступила весна. Солнце изливало свои теплые лучи на деревню, оживляя природу и людей. Даже Пеннер, кажется, ожил. И когда растаял снег, и деревья оделись в свой зеленый наряд, когда скот стали выгонять на пастбище, а птицы запели свои весенние песни, в один из таких воскресных дней Яков Пеннер шел вместе с молодой девушкой в церковь. Сегодня все жители пришли в церковь, так как после служения здесь будут объявлены жених с невестой. Пеннер снова выбрал себе спутницу жизни.
«Это хорошо, так как маленькому Пете нужна мать», —
сказал Дерксен своей жене, проходя с ней по двору церкви и увидев Пеннера с невестой. «Значит, он женится на молодой девушке?» — заметила Мария и оглянулась вокруг, чтобы увидеть, одни ли они пришли так поздно. Она увидела Гардеров, которые тоже немного запоздали, подождала их, и они вместе зашли в церковь. Зал был заполнен до отказа. Прибыл проповедник откуда-то издалека, но это было не причиной, собравшей так много людей. Большинство пришло из любопытства. Они хотели убедиться в том, что Пеннер снова берет спутницу жизни. Текстом проповеди послужил эпизод из истории Иосифа. Это были слова, сказанные им своим братьям: «Не ссорьтесь на дороге». Когда служение закончилось, были объявлены жених с невестой. Удовлетворенные все разошлись по домам. Проповедник пошел к Дерксенам, так как Иоганн был широко известен как врач. Он, собственно, не был врачом, но лечил людей, и его называли доктор Дерксен. У проповедника были какие-то проблемы со здоровьем, и он, посетив Хайбад, хотел заодно показаться доктору. После обеда, когда они сидели в большой комнате, Мария Дерксен рассказала ему историю своего маленького Иоганна. Они также заговорили о женихе с невестой и о ребенке, который получает теперь новую маму. Мария заметила: «А я не вижу в этом ничего хорошего для маленького Пети». Позже, когда пришли в Вибе, разговор зашел о тексте сегодняшней проповеди «Не ссорьтесь на дороге». Предупреждение казалось очень подходящим для будущей пары. К сожалению, эти предчувствия и предупреждения позже исполнились. В последующей жизни Пеннер сполна испытал разрушительное действие ссор. Через 2 недели состоялась свадьба, и таким образом Пеннер заимел спутницу жизни, а маленький Петя – маму. Наступило лето, и притом очень сухое. Дождей не было, и зерновые росли плохо. После уборки урожая жители деревни увидели, что зерна на зиму недостаточно ни на хлеб людям, ни на корм для скота. И хотя после осенних дождей установилась теплая погода, и люди успели хоть немного запастись кормами, с хлебом было плохо. Пшеница не очень годилась для помола, да и было ее мало, так что мололи в основном ячмень. Для многих зима действительно оказалась трудной. К тому же выпало много снега. Улицы и дороги занесло снегом так, что по ним почти невозможно было передвигаться. Это служило большим препятствием особенно теперь, когда почти каждый крестьянин не имел достаточно кормов. Однако зима на этот раз подошла к концу, и весь снег растаял. Но вдруг, как бы еще раз собрав все свои силы, зима обрушилась на мир невиданными морозами. У пенеров в хлеву почти замерз теленок. А у Гизбрехтов две свиньи. Свиньи так отморозили себе ноги, что их пришлось зарезать. Наконец победила весна. Солнце поднималось все выше, ласково обогревая землю. Поля начали покрываться нежной зеленью. Природа и люди оживали. Почти каждый день можно было видеть, насколько все выросло. Рос и крепнул также и наш Иоганн. Да, это было необходимо, так как он нуждался в силе, чтобы устоять перед жизненными невзгодами. Его школа страданий еще не закончилась. Мария Дерсин любила мальчика, как своего сына. А почему бы и нет? Ведь она спасла ему жизнь. Однажды вечером она сидела в большой горнице за шитьем. Муж находился в отъезде. Маленький Иоганн был полностью поглощен своей игрой. В то время как руки Марии работали, мысли ее были заняты другим. Она думала об Иоганне, о его будущем, что оно принесет ему. Между тем, какая-то фигура незаметно подкралась к окну и, прильнув к стеклу, стала пристально смотреть на играющего ребенка. Когда Мария встала со стула, чтобы что-то принести, фигура быстро скрылась за изгородью. В теплые летние вечера после трудового дня отцы семейств часто собирались по двое-трое около забора и беседовали между собой. В деревне царила тишина, даже птицы в садах засыпали. Лишь соловьи оглашали своими трелями тихую ночь. Их чудесное пение о весне и любви находило отклик в сердцах деревенской молодежи. Отцы разговаривали о своей работе, о деревенских делах, обменивались воспоминаниями, обсуждали общинную жизнь. Молодежь не думала о будущем и после жаркого трудового дня радовалась и веселилась. Женщины также часто собирались вместе. Деревенская жизнь располагала к общительности. Однажды некоторые из них посетили жену пенера Зузану. Та показала им, как это было принято, свое хозяйство. Она рассказала, что намеревалась сделать вокруг дома, а затем пригласила женщин зайти в дом. Войдя в летнюю комнату, они увидели лежащую на полу корзинку с шитьем, содержимое которой было разбросано по всей комнате. Маленький Петя стащил корзинку со стола и все раскидал. Увидев это, Зузана закричала, в ярости схватила мальчика и начала его бить попавшим под руку каким-то деревянным предметом. Мария Дерхсен перехватила ее руку и воскликнула: «Что ты делаешь?»
«Я научу его разбираться, что ему можно, а чего нельзя. Я выбью из него пенеровские привычки».
При этом она швырнула находящегося почти в бессознательном состоянии ребенка на кровать и собрала разбросанные вещи. Женщины сидели как оглушенные, не будучи в состоянии вымолвить ни слова. Ребенок тихо лежал на кровати, не смея закричать от боли. Так ему было страшно. Хотя хозяйка в бешенстве продолжала:
«Вчера он получил еще больше, когда стащил со стула мой платок, который я постирала и повесила сушить. Я думаю, он надолго запомнит этот платок».
Женщины вскоре поторопились уйти. «Нет, она изувечит ребенка», заметила Маргарита Гардер, когда они вышли на улицу. Когда Мария пришла домой, маленький Иоганн, смеясь, побежал ей навстречу. Она взяла его на руки со словами: «Мой маленький ягненочек, о Боже, сохрани меня от такой жестокости!» И крепко прижала ребенка к себе. Лето снова подошло к концу. Урожай в этом году был гораздо лучше прошлогоднего, и многие собрались с избытком. Для трактирщика также наступило лучшее время, и он значительно умножил свое неправедное добро. Зима была обычной, со снегом и холодами, но благодаря тому, что жители деревни в этом году собрали хороший урожай, они весело смотрели в лицо зиме, кроме разве семьи Пеннера, где вместо радости постоянно были ссоры и споры. Яков снова часто пропадал в трактире, так как здесь никто не упрекал его. Он совершенно позабыл свой отцовский долг по отношению к ребенку. А новая мать была очень жестока к нему. Как только Яков появлялся дома, Между мужем и женой начинался скандал. Петя при этом забивался в угол, прятался под скамейкой или под столом и, дрожа от страха, сидел там. Зная, что происходит в семье Пенеров, некоторые жители вспомнили текст «Не ссорьтесь на дороге». Преследование. Однажды вечером Дукель Вибе пришел к гардерам и, между прочим, сказал: «Мы будем вынуждены искать другого учителя, так как наш хочет уезжать отсюда». «Жаль, конечно, я вчера просил его остаться здесь», — ответил гардер. «Но он сказал, что нехорошо слишком долго засиживаться на одном месте». Вибе считала, что нужно пригласить Франца Дика из Шейнберга, но гардер заметил, что тот еще долго намерен оставаться там. «Школьному совету нужно будет посоветоваться. Может быть, стоит пригласить на это место Абрама Эннис?» Заключил Вибе, встал и пошел домой. Зима кончилась, наступила весна, затем лето. Все шло своим чередом, как обычно. Когда дело подошло к осени, нашелся учитель. Это был Дитрих Кнельзель. Доктор Дерксен почти не бывал дома и много времени проводил в колонии. Он узнавал новости, которых не знали другие. Вот и об этом Кнельзеле он знал больше, чем другие. Он говорил о нем со своей живой женой, но та хотела надеяться, что все будет хорошо. В то время учителю предоставлялось право применять розги. Родители же не очень обращали внимание на рассказы детей о происходящем в школе. Кнельзен оказался весьма строгим учителем. Если дети дома рассказывали о школе, он их наказывал. Из-за этого дети находились в страхе и предпочитали помалкивать. Школа в то время представляла собой не место воспитания детей, а скорее исправительную тюрьму. Вместо любви и здорового смысла учитель насаждал в юные сердца ненависть и страх. Как-то Елена Дик и Гретхен Вибе сидели, склонившись за своим столом, и выполняли классное задание. Учитель, думая, что они занимаются болтовней, незаметно подкрался сзади и ударил обеих девочек палкой по спине, так что они громко вскрикнули от боли. «Я сказал учиться, а не болтать! Ну-ка, выйдите вперед!» — строго велел он им. В те времена девочки носили шапочки с тесемками, которые завязывались под подбородком. Девочкам было приказано встать у столба, и учитель привязал их к нему этими тесенками, так что их лица плотно прижимались к столбу. «Так, теперь рассказывайте друг другу все». Повернувшись к классу, он громко закричал: «Учите урок!» и ударил палкой по столу. Обе девочки плакали, так как боялись, что учитель снова будет бить их. Но и на этот раз более жестокого наказания не последовало. В эту же школу скоро должен был пойти и Иоганн. Но пока он еще был свободным и мог играть с другими детьми, сколько хотел, он бегал с товарищами на гору около Шейнфельда или играл с Петей у Пенеров или дома. Однажды, когда они играли на горе, Иоганн впервые в жизни увидел ежа. Дома он рассказал Марии, что видел живой круглый камень с колючками. Мария засмеялась. «Живой камень? Это, наверное, был еж». «О, невинное радостное детство! Какое ты прекрасное и чистое до тех пор, пока человеческие страсти не отравят твою душу!» Как и большинство детей, Иоганн всегда был весел и доволен. Но это состояние должно было скоро смениться страхом, так как его родная мать все еще не отказалась от своего намерения и только ждала подходящего момента для его осуществления. Однажды, осенним вечером, когда Иоганн мылся, в помещение ворвалась его мать и властным голосом спросила: «Иоганн, где твоя шапка?» Иоганн поднял лицо и увидел около себя злую чужую женщину, о которой его предупреждала мама Мария и о которой другие дети рассказывали ему ужасные истории. Он быстро выскочил через заднюю дверь и через двор Реймеров побежал в сад. В темноте женщина потеряла его из вида. Она звала его, но Иоганн спрятался за кустом и, дрожа от страха, молчал. Лишь когда забрезжил рассвет, он выбрался из своего укрытия и прошмыгнул между дверей деревьями в дом. Мария Дерксен со слезами вышла ему навстречу, взяла на руки и хотела расспросить его. Но от волнения и страха ни она, ни он не могли говорить. Мария чувствовала, как сильно билось сердце в груди мальчика. Она тихонько гладила его голову и руки. Постепенно она успокоила ребенка, успокоилась сама и начала расспрашивать, где ты был? Мальчик рассказал, что с ним случилось, в страхе поглядывая на окно и на дверь и вздрагивая при каждом шорохе. Мария дала ему покушать горячего, так как он дрожал всем телом от холода. Притом Иоганн рассказал ей, как Петя Пеннер показывал ему свою израненную спину и ноги и говорил, что такая же плохая и его нынешняя мама. Прошел еще один год. Иоганну, Пете Пеннеру и Абраму Дику предстояло идти в школу. Мария Дерксен очень переживала о своем Иоганне. Если бы она могла, то ни за что не пустила бы дорогого ее сердцу ребенка в эту школу. Семья Дик тоже не испытывала восторга от грядущих перемен в жизни их сына. Они, пожалуй, были самой бедной семьей в деревне, поэтому на них смотрели свысока, в том числе и учитель. Петя же переходил с одного места мучений в другое. Когда трое мальчиков пришли в школу, учитель приказал им сесть на так называемую скамью для лентяев. Они спокойно сели на указанное место. Все для них было чужим. Иоганн встал и хотел направиться к своей соседке. Учитель закричал: «Ты куда, свиной олух? Марш на место!» И схватился за свою палку. Абрам испугался и решил лучше уйти домой. Учитель вскочил, схватил его за ухо, так что мальчик закричал от боли. В страхе дети просидели в классе до обеда. Наконец их отпустили на перемену. После обеда дети играли в мяч. Иоганн с любопытством наблюдал за ними. Когда один мальчик не смог удержать мяч, Иоганн услужливо побежал за ним. Но мальчик закричал на Иоганна, тоже побежал за мячом и при этом ногой толкнул Иоганна в спину так, что тот упал лицом на землю. «Ты, свиной олух, что тебе здесь надо? Пошел прочь!» Иоганн понял, что большие мальчишки ничуть не лучше учителя. Дети вообще бывают жестокими, а тут еще учитель служил для них дурным примером. Мария Петерс, дочь старосты, подошла к нему, взяла его за руку и сказала: «Не плачь, а то они все будут смеяться. Идем, я поиграю с тобой». С этого времени Иоганн старался, насколько возможно, держаться подальше от больших мальчиков. Так прошел первый месяц его школьной жизни. «Ну, мечтатели, пора вам браться и за учебу», — сказал однажды учитель и приказал трем мальчикам подойти к столу. Первым был Иоганн. «Что у тебя за книга в руках?» — спросил учитель. «Букварь», — ответил мальчик. «Хорошо, это букварь. А что в букваре?» Иоганн открыл книгу. На первой странице была нарисована лошадь. «Что это?» «Лошадь». «Правильно. А это что?» При этом он указкой показал на следующую картинку. «Собака». «Да, собака. А что делает собака?» Иоганн не сообразил, что нужно ответить, и вопросительно посмотрел на учителя. «Она кусается», — подсказал кто-то с заднего ряда. Глаза учителя гневно блеснули, но он не знал, кто это подсказал. Все ученики казались погружены в свою работу. «Что делает собака?» — переспросил учитель. «Лает». После того, как Иоганн рассказал еще про петуха, мальчики смогли сесть на свои места. Вечером Иоганн восторженно пересказывал матери, чему он научился. На следующее утро Иоганн собрался раньше всех и ожидал других, так как с интересом ждал, чему он научится сегодня. Когда они подошли к школе, многие дети уже играли во дворе, но Иоганн остался стоять у школьного забора, так как ему ни с кем не хотелось иметь дело. Однажды Иоганн и Петю Пеннера снова вызвал учитель и приказал им читать по слогам. Они уже немного умели читать, но так как находились в постоянном напряжении, то часто случалось, что читали неправильно, и из страха перед учителем мысли их путались. «Неправильно! Читай еще раз!» — закричал учитель. Петя должен был по слогам прочитать какое-то слово. Дрожащим голосом мальчик начал читать и опять ошибся. Тогда учитель так сильно ударил его по голове, что он упал. Падая, он схватился за Иоганна, и тот упал вместе с ним. Это так рассердило учителя, что он привязал обоих мальчиков к столбу и выпорол их. Иоганн в бессознательном состоянии повис на веревках. Петя издал душераздирающий крик и замолчал. Все дети плакали, особенно Мария Петерс. Она встала и подошла к Иоганну, который все еще находился без сознания. Она не смотрела на учителя и не думала об ударах, которые могли обрушиться на нее. Наклонившись к Иоганну, она увидела у него на голове кровь. Тут подошел учитель и развязал мальчиков. Он схватил их за плечи и грубо усадил на место. От резкого движения они пришли в себя. Детям было жаль маленьких мальчиков. После окончания занятий они почти не могли идти. Мария вела их домой за руку. Дитрих Кнельзен стоял в своей комнате у окна и смотрел, как дети один за другим покидали школу. «Оба эти мальчика вызывают у меня отвращение», — начал он, обращаясь к своей жене. «Им вообще не нужно было бы ходить в школу». «Ну, если ты будешь продолжать так обращаться с ними, они долго не протянут. Дерсены могли бы растить Иоганна в хлеву, так его, как его место там, ведь они вытащили его из свиного навоза». Учитель увидел, что Маргарита Гардер и Герта Вибе стоят у забора и о чем-то беседуют между собой. Он обернулся к жене. «Иди посмотри, чем занимаются в Хайбодене. Здесь женщины стоят у заборов и болтают».
«Это уж слишком», — говорила в это время Герта. «Я видела, как Петя шел из школы. Я думала, что он упадет. Я подошла к нему и спросила, что случилось. Он громко заплакал и рассказал, как учитель избил его. Он избил Иоганна, так что у мальчика пошла кровь». Обе до предела взволнованные женщины решили идти к Дерксенам. Когда они пришли туда, Мария как раз мыла Иоганну спину. Она воскликнула: «Это ужасно! Так издеваться над ребенком!» Из ее глаз текли слезы, так как всякий раз, когда она дотрагивалась до спины ребенка, тот начинал стонать. Маргарита Гардер была готова идти в школу и устроить учителю головомойку. Мария помазала спину Иоганна мазью, надела на него чистое белье и сказала: «Теперь ложись, отдохни, а я приготовлю ужин». «Нужно что-то делать», — думала она, механически выполняя работу на кухне. «Не можем же мы посылать невинных детей на истязание? Я пойду к старости Петерсу и скажу ему, что если ситуация не изменится, наш Иоганн останется дома». После обеда, убрав все, Мария отправилась к Пеннерам, намереваясь предложить Якову пойти вместе с ней к старости. Однако хозяина дома не оказалось, а его жена заявила: «Не нужно сразу же бежать к старости из-за такой мелочи. Мальчишкам лишняя взбучка не повредит». «Но в чем же они виноваты?» — возмущенно возразила Мария. «Давайте лучше так воспитывать детей, чтобы они потом могли сказать нам доброе слово». «Мне не нужно добрых слов от Пети. Я не могу видеть его». Мария сама пошла к Петерсу. Войдя в дом старосты, она поняла, что он уже все знает, так как на этот раз дети, придя со школы, все рассказали родителям. Жена Петерса сразу же спросила: «Ты пришла из-за Иоганна?» Мария выразила свою жалобу и заодно рассказала о том, что сказала Зузана Пеннер. Староста выглядел явно возмущенным. Видно было, что ему это дело не по душе. Он обещал разобраться с учителем. Вечером Петерс пошел к Вибе и попросил его пойти с ним к учителю. Увидев, что оба мужчины приближаются к его дому, Кнельзен приготовился к неприятной встрече. Когда они вошли, он с насмешкой спросил: «Ну, что нового?» «Я уже давно пришел к выводу, что в Хайбодене случается много нового, так как здесь часто можно видеть женщин, стоящих у забора и болтающих друг с другом». «Новое есть», — отозвался Петерс. «Именно поэтому мы оба пришли сюда, чтобы выяснить, почему с нашими детьми так жестоко обращаются. Это ведь действительно неоправданная жестокость, так избивать мальчиков. Разве это христианское воспитание? Вместо любви тебя до третьего и четвертого поколения будет преследовать ненависть детей. Мы хотим, чтобы такие истории больше не повторялись». «В школе», — «Я хозяин», — высокомерно заявил Дитрих. «Здесь я делаю то, что считаю нужным. И если Дерксены не могут дома воспитывать своего Алуха, я буду его учить здесь. У меня нет никакой жалости к этому подкидышу».
Петерсу этого было достаточно. Он встал, стукнул кулаком по столу и медленно, с расстановкой, сказал: «Дидрих, за свои злые мысли и дела ты некогда, я думаю, горько раскаешься. Иоганн такой же человек и образ Божий, как и ты. Как ты посмел поднять руку на Божье творение?»
«По отношению к Пете, — мешался Дукель, — тебе нужно проявить хоть немного любви, ведь дома ее к нему никто не проявляет. Вот и получается, что он из одной беды попал в другую, Кнельзель. Кнельзель, как ты собираешься когда-то ответить за все это?»
Учитель возразил, что жена Пеннера одобряет его метод воспитания.
«Мальчики, как только поправятся, снова придут в школу. И если подобное повторится хотя бы еще раз, то знай, Кнельзин, что тебе придется убираться отсюда со всеми своими пожитками». Последние слова Петерс почти выкрикнул, так как был готов теперь же совершить суд над ним. Настолько его рассердили последние слова учителя. Петерс и Виби ушли. Учитель с треском захлопнул за ними дверь и пошел к жене.
«Они собираются указывать мне, что я должен и чего я не должен делать», — возмущался он. Жена его, которая была нисколько не лучше мужа, стала еще больше поддуживать его.
«А я бы не позволила так разговаривать со мной. Я думала, ты выбросишь их за дверь, или ты струсил».
При последних словах она насмешливо посмотрела на Дитриха. В гневе он вышел в классную комнату и поклялся, что отомстит, что и сделал, когда дети наутро пришли в школу. Но так как староста разрешил Иоганну и Пете пока оставаться дома, гнев учителя обрушился на других учеников. Увидев, как один из старших учеников закурил, учитель взял лучину, заострил ее с обеих концов и сунул в рот мальчику. Тот должен был длительное время стоять в таком положении. Если кто-то не мог выучить катехизис, он должен был часами стоять, держа в высоко поднятых руках Библию. Такие и подобные им мучения учитель применял постоянно. Вскоре терпение жителей Хайбодена истощилось, и Кнельзин был уволен. Он покинул село, ни с кем не попрощавшись. Недолго пришлось ему быть учителем. Вскоре он тяжело заболел и был вынужден несколько лет пролежать в постели. Порой он так кричал, что к нему сбегались соседи. Снова и снова он взывал к Богу и к людям, чтобы они облегчили его мучения. Его телесные страдания усугублялись угрызениями совести. Перед его взором снова и снова представали ученики, которых он мучил, и это не давало ему покоя. Однажды ночью к больному приехал Дерксен. Кнельзин недавно заснул. Доктор Дерксен стоял у его постели. Некогда всесильный учитель, который противостоял всей деревне и некоторых детей сделал чуть ли не инвалидами, теперь беспомощно лежал перед ним. Вот он открыл глаза, дико посмотрел вокруг и начал бредить.
«Они опять здесь, эти мальчики. Подходите же, я не буду больше бить. Дайте мне воды».
Но мальчики не подходили, и Дитрих продолжал бредить. Дерксен подумал об Иоганне. Может быть, было бы неплохо привести его сюда. Он обследовал больного и понял, что не может оказать ему никакой помощи. Утром доктор отправился дальше. По дороге он вспомнил слова, которые Петерс и Вибе сказали некогда учителю, что он не останется ненаказанным. И вот Кнельзин лежит совершенно беспомощным. В Хайбодене появился новый учитель, Франц Дик. Он тоже был строгим, но не таким, как Кнельзин. Наш Иоганн снова пошел в школу. Однако учился он недолго, так как школа опротивила ему в первые годы. Еще несколько раз случалось так, что он вечерами убегал из дома, так как злая тетя, как ее называли, снова и снова хотела причинить ему вред. Заметив ее, он убегал на гору и прятался там между камнями, в то время как другие дети спокойно играли у себя дома. Иоганн в страхе сидел в своем укрытии и смотрел по сторонам, внимательно прислушиваясь ко всякому шороху, затравленный, как гонимый собаками лисенок. Мария Дерсин в такие дни со слезами ожидала возвращения Иоганна. Однажды вечером к Дерсинам пришла Маргарита Гардер. Не видя Иоганна, она спросила: «Что, бедный мальчик снова убежал?» «Да, его мать опять в деревне. Как только Петя Пеннер, с которым он играл, сказал, что злая женщина снова в деревне, он сразу же убежал и, наверное, все еще находится в своем укрытии. И когда только все это кончится?» Тяжело вздохнула Мария. Возможно, удивленные читатели спросят, неужели деревня не могла взять ребенка под свою защиту? Конечно, это можно было бы сделать. Однако, к сожалению, доброе старое время имело и теневые стороны. Люди были вынуждены бороться за свое существование, и для нравственного развития человека оставалось мало времени. Школа находилась в заточенном состоянии. Среда, окружающая колонистов, в культурном отношении была значительно ниже. Колонисты были вынуждены вживаться в чужую для них обстановку и привыкать к новым методам ведения хозяйства. Многие не могли выбраться из бедности. Отношения между бедными и более зажиточными в деревнях оставляли желать лучшего. Часто дело доходило до конфликтов. Учителя, подобные Кнельзелю, оставляли в душах детей плохой след. Бедные жаловались, что их часто обманывают и обсчитывают. Батраки, в большинстве случаев русские, часто испытывали на себе жестокое обращение со стороны хозяев. Лучшие жители деревень и среди них проповедники старались сделать что можно, и не безуспешно. Медленно, но неуклонно общее положение становилось лучше. Бесприемной матери. У Марии Дирксен была очень чутка душа. Она сильно переживала из-за того, что Иоганну приходилось терпеть так много несправедливостей. Не могла равнодушно слушать рассказы мужа о различных неприятных происшествиях в колониях. От этого у нее пропадала радость, интерес к жизни, ее здоровье слабело. Однажды она пожаловалась на свое состояние Маргарите Гардер. «Если бы школьное ведомство взяло Иоганна под свою защиту, чтобы он перестал прятаться, я боюсь, что он потеряет и меня. Часто мне хочется, чтобы он умер, прежде чем я уйду отсюда». Маргарита поговорила об этом с женой Виби. Та тоже обвиняла школьное ведомство и жалела бедного Иоганна. Как-то ранним утром Иоганн в очередной раз вернулся из своего укрытия домой. Мария поставила перед ним еду, но мальчик отодвинул ее. Он видел и чувствовал, как мама жалеет его, подсел к ней, прижался к ней, и Мария, вздохнув, сказала: «Я тоже не спала, ожидая тебя, мой мальчик. Я молилась Богу, чтобы он защитил тебя, Иоганн, дитя мое. Что будет с тобой, когда я умру?» При этих словах она прижала его к себе и заплакала. Предчувствия не обманули Марию. Вскоре она заболела. Муж делал все, что было в его силах, но его знания было явно недостаточно. Однажды утром, когда Мария уже с месяц пролежала в постели, она подозвала Иоганна к себе и сказала: «Бедный мой мальчик, как мне тебе жаль. Ты останешься хорошим мальчиком, правда?» «Мама, почему ты так говоришь? Разве я плохо отношусь к тебе?» — с удивлением спросил он. Мария не смогла удержать слезы. «Иоганн, я чувствую, что больше не встану. Что будет с тобой, когда я уйду от этой земли?» Теперь он заплакал, уткнувшись в подушку. «Нет, нет, мама, ты не уйдешь!» Вечером вернулся домой доктор Дерксен. Когда он увидел, в каком состоянии находится его жена, он решил остаться дома. Она ему сказала, что, скорее всего, больше не встанет. К ним часто приходила Маргарита Гардер и помогала по хозяйству. Она видела, что здоровье подруги сильно пошатнулось. Однажды утром больная протянула Маргарите свою руку и слабым голосом сказала: «Я скоро уйду. Я видела, как ангелы парили над нашим домом и слышала их пение. Один из ангелов подошел ко мне, взял меня за руку и сказал, что они скоро вернутся и возьмут меня с собой». Ее рука бессильно упала на постель. Маргарита пошла позвать соседей. Когда она вернулась, многие уже собрались вокруг постели больной. Иоганн стоял среди них и боялся пошевелиться, чтобы не побеспокоить мать. У нее была высокая температура, и она все время просила пить. Соседи пробыли до обеда. Затем они договорились между собой, кто будет дежурить у постели больной вечером и ночью, и разошлись. Вечером Иоганн в глубокой печали вышел во двор. Он увидел Петю Пеннера и пошел к нему. По-детски он рассказал другу о том, что говорила ему мама. Петя ответил: «Моя мама тоже у ангелов. Если я буду хорошо вести себя, я также приду туда. Ты, Иоганн, тоже будешь там. А та злая тетя туда не пойдет, нет». Прошла ночь. Больная лежала более спокойно. Только дыхание участилось, и она все время просила воды. Днем снова пришло много соседей, но никто не мог ей ничем помочь. Иоганн, который почти все время проводил в комнате, подошел к больной и взял ее за руку. «Мама!» Она повернула к нему свое лицо и слабым голосом сказала: «Иоганн, мой дорогой мальчик, будь всегда послушным и положись на Бога, и тогда ты сможешь все вынести. Я скоро уйду. Наклонись ко мне, я поцелую тебя». Он наклонился к ней, и из глаз его капали слезы. «Плачь, Иоганн», — говорила она, целуя мальчика. «Тебе еще много придется плакать. Плачь, это твое единственное утешение». Стоящие вокруг плакали вместе с ними. Мария успокоилась и во второй половине дня смогла немного поспать, что для нее было необходимо, так как она сильно ослабела. Однако вечером ей снова стало хуже. Боли усилились, так что она часто вскрикивала: «Ох, как же мне больно!» К полуночи она снова уснула. Все сидели или стояли у ее постели и молча с печалью смотрели на больную. Она лежала со спокойным выражением лица, и ее уста улыбались. Затем она подняла руки, как бы пытаясь поймать что-то. Беспокойный сон длился до рассвета. Утром Мария проснулась и попросила пить. После этого она прерывающимся голосом сказала: «Ангелы идут за мной. Я вижу их. Они скоро будут здесь и возьмут меня с собой». Она со всеми попрощалась, затем снова подняла руки и воскликнула: «Идемте, идемте, я готова». Ее руки последний раз упали на постель. Дыхание стало медленным и прерывистым. Наконец оно совсем прекратилось. Мария умерла. После того, как все было сделано необходимое, присутствующие спели несколько гимнов. Затем все, кроме Маргариты Гардлер, пошли домой. Вот и умолкли уста матери Иоганна. Он все еще всхлипывал: «Мама! Мамочка!» Но она уже не отвечала. Марию похоронили. Иоганн оставался без матери. И без того мрачная жизнь мальчика стала еще печальнее. В доме Дерксенов было совсем тихо. Иоганн большую часть времени оставался один. Лишь иногда к нему заходил Петя Пеннер. Однажды Петя снова пришел к нему и пригласил в свой сад, чтобы там вместе поиграть. Увлекшись игрой, друзья стали катать по саду ручную тележку. Случайно Зузана Пеннер вышла в сад и, увидев там мальчиков, закричала на них. Они сразу же прекратили свою игру и в ужасе посмотрели на женщину. Та схватила Петю и немилосердно избила его, а Иоганну грубо сказала: «Иди, свиной олух, домой, или я оторву тебе уши». При этих словах Иоганн со всех ног бросился бежать. 3 дня Петя не приходил в школу. На 4-й день он пошел в школу и на улице встретился с Иоганном. Зузана Пеннер закричала им вслед: «Идите быстрее, бестолковые олухи, или я задам вам трепки». Дети помчались в школу. В школьном сарае Петя рассказал Иоганну о своих страданиях и показал свою спину. Иоганн ужаснулся. Вся спина представляла собой сплошную рану. Через 10 месяцев после смерти Марии по деревне пошли разговоры. Доктор Дерксен заимел невесту. Жители стояли у заборов и судачили между собой. В следующее воскресенье должна состояться свадьба, так как Дерксен вынужден постоянно бывать в разъездах, и Иоганну нужна мать. Да, Иоганн действительно нуждался в матери. Никто не утешал его, когда он возвращался из своего укрытия. Свадьба была большой, так как у доктора Дерксена было много друзей. У Иоганна снова появилась мама. И она относилась к нему хорошо. Мальчик радовался. Когда он сидел у нее на коленях, она чувствовала себя увереннее. Однако и она не могла или не хотела защитить его от опасности и связанного с ней страха. В предвкушении переселения. Вскоре умы колонистов взволновала новая тема. Однажды вечером доктор Дексин вернулся домой и рассказал. Кругом много разговоров о переселении в Америку. Но это так далеко. «А кто хочет переселяться?» – спросила его жена. «В других деревнях только об этом и говорят. Кажется, люди прямо-таки заболели этим», – ответил Дерксен. Приготовив ужин, Елизавета Дерксен вышла на улицу позвать детей. Тут она услышала, как кто-то из соседей сказал. «Да, я был в Мариуполе. Там я встретил Генриха Вибе, который сказал мне, что они назначили совещание, чтобы обсудить этот вопрос». Елизавета позвала детей и вернулась в дом. За столом она рассказала только что услышанному мужу. Иоганн спросил, «А когда мы поедем?» «Мы поедем со всеми лошадьми?» «Нет, их мы оставим здесь. Мы поедем на поезде, а потом на корабле». После еды они продолжали сидеть за столом и говорить о переселении. Наконец Дерксен поднялся и сказал, что пойдет к старости Петерсу, чтобы выяснить, что во всех этих случаях правда. Ему казалось странным, что именно теперь, когда положение колонистов улучшилось, нужно куда-то переселяться. Ганса Петерса дома не было. Он был в отъезде именно по поводу переселения. Однако на вопрос Дерксена, действительно ли все это так серьезно, его жена ответила. «Да, об этом много говорят. Но для меня лично все это выглядит еще очень туманно». Петерс вернулся домой лишь поздно вечером. Он рассказал, что проповедники получили официальное приглашение прибыть в Одессу. При этом они должны привезти с собой денежные пожертвования и подать императору прошение. Император Александр находился в это время в Крыму и на обратном пути хотел остановиться в Одессе. «Что все из этого получится?» В раздумье проговорил Дерксен. «Соседняя с нами лютеранская колония тоже получила приглашение», добавил Петерс и рассказал, что ему удалось узнать. «С нами, менонитами, дело обстоит не очень хорошо. Мы замечаем, что наша любовь к ближним охладела», заключил староста. «И это уже давно. Ты, наверное, помнишь, что произошло, когда власти сказали жителям молочной колонии сдавать землю в аренду безземельным?» «Да», — подтвердил Дерксен. «Но за этим ведь стояло правительство, не так ли?» «Нет», — поспешно возразил Петерс. «Это было дело рук местных властей. Вместо того, чтобы сдавать землю в аренду бедным, они сдавали ее богатым, мотивируя это тем, что за вырученные деньги смогут купить землю для бедных». «Это было бы не так уж и плохо», — заметил Дерксен, «если бы они так и сделали». «Возможно, они бы так и сделали», — пояснил Петерс, но безземельные крестьяне были недовольны таким положением вещей, так как думали, что и власти, и община хотят поживиться за счет бедных. «А кто поедет в Одессу?» – спросил Дерксен, направляя беседу в другое русло. «Этого я не знаю», – ответил Петерс. «В пятницу в Шенфельде будет совещание, и тогда многое прояснится». Дерксен пошел домой и пересказал своей жене, что он узнал из разговора со старостой. Все это очень взволновало Елизавету. Неужели состоится великое переселение? Не останутся ли на месте ее друзья? Она сомневалась в том, что соседи покинут свои насиженные гнезда. В следующую пятницу состоялось братское совещание нескольких сел. Пастору Гергарду Вибе, старостам Петерсу и Гиберту было поручено в понедельник ехать в Одессу. В конце недели посланцы возвратились назад. Сразу же было созвано очередное братское совещание. Пастор Вибе рассказывал. «Да, братья, мы не знали, что за прошение должны вручать. Нас пригласили на конференцию менонитов, где мы, к нашему удивлению, услышали, что должны посылать наших юношей в Москву, чтобы они там учились во славу императора. Эти юноши будут называться стипендиантами. О денежных пожертвованиях речи больше не было. Мы молчали, понимая, что на конференции господствует дух мира. Мы были настолько обескуражены, к
что никто не осмеливался что-то сказать. Наконец я спросил, для какой цели нужны эти стипендианты? На это мне ответили, что они будут нашими представителями. И я возразил, что у нас есть представитель, царь всех царей, который всегда помогал и Израилю, и отцам нашим, когда они были в нужде. С тяжелым сердцем мы пошли на свою квартиру. Что скажет церковь? Какая мать или какие родители отпустят своих детей в Москву? Что из всего этого будет? Не задумываются ли теперь многие о новой родине? Это были важные вопросы, о которых нужно рассуждать. Когда мы в последний раз предстали перед генералом, староста Петр сказал ему, «У нас есть с собой немного денег, которые мы хотели бы пожертвовать для раненых солдат, вдов и сирот». Генерал ответил, «Это понравится императору, и он с благодарностью примет ваше пожертвование». После передачи денег нас отпустили, и мы поехали домой. После этого сообщения последовали взволнованные рассуждения. Наконец, все спели заключительную песню и разъехались. В домах и на улицах только и было разговора о переселении. В материале для всевозможных дискуссий недостатка не было. Для большинства Америка казалась страной надежды. Дети также говорили о переселении, рисуя в своем воображении радужные картины будущего. Сколько интересного они смогут увидеть. Старики же, напротив, думали о трудностях и лишениях, связанных с переменой места жительства. Гансу Петерсу вместе с представителями школьного совета пришлось немало поездить. Порой они сталкивались с большими трудностями, однако с Божьей помощью все трудности преодолевались. По прошествии 2 лет была созвана церковная конференция. Когда Петерс и Дерксен возвратились оттуда, собрались все односельчане, и Дерксен рассказал о том, что было на конференции. Он сообщил, что один из представителей органов образования выступил с предложением убрать из школ Библии и Новые Заветы. Главным аргументом в защиту этого нововведения он выдвинул то, что дети еще не умеют хорошо читать. К тому же дети могут порвать Библии, а это большой ущерб и грех. Вместо Библии можно купить хорошие книги для чтения. Жители Хайбодена слушали все это с большим волнением. Это уж слишком. Заменить Библию книгами для чтения. И как же конференция восприняла это предложение? Дерксен рассказал о том, как попросил слово пастор Ведель, и как он сказал, что Бог на горе Синай дал сынам Израилевым заповеди и закон, и повелел, чтобы они завещали этот закон детям своим и детям детей своих. Пастор Рацлав добавил, что нет греха в том, что дети разорвут бумагу, так как слова Христа пребывают до скончания мира. Началось оживленное обсуждение услышанного, которое опять свелось к разговорам о переселении. Гардер выразил сожаление о том, что у бедных нет средств для такого большого путешествия. Виби заметил, что до переселения еще далеко. «Не нужно прыгать в воду, если еще не подошло время», – заключил он. После этого прошло еще 2 года. Вновь была создана конференция. Когда ее делегаты вернулись домой, они собрали в деревнях совещание. Общины получили подробную информацию о всех тех трудностях, которые могли возникнуть при переселении. Но все были единодушны за переселение. Решено было выбрать представителей, которые поехали бы в Америку на разведку. Затем все объединились в молитве, склонившись перед престолом Бога, в сознании своей слабости и прося Его о благословении для всех и особенно для братьев, которых нужно было выбрать для предстоящей поездки. Последовали выборы. Выбрали Гергарда Виби и старосту Петерса. «Я думаю, мы не смогли бы найти лучших братьев, чем эти двое», заметил как-то вечером Дерксен, придя к Гергарду. «Да, Петерс может и посмотреть, и поговорить, а Виби будет для него хорошим помощником. Мне уже не терпится узнать, что они там найдут», признался Гардер. «А я переживаю, как все это будет, ведь у многих нет средств для такого путешествия. Нам придется поступать несколько иначе, чем до сих пор, думать не только о себе, но и о своих ближних», сказал Дукель Виби, собираясь идти домой. «Интересно, скоро ли они намерены ехать? Им нужно отправляться как можно скорее, так как наступает весна, а дел еще так много», заключил Гардер. Проходя мимо усадьбы Диркисов, Виби подумал об Иоганне.
Бедный мальчик, он, видно, вынужден расти в постоянном страхе. До каких же пор это будет продолжаться? Иоганн действительно снова был вынужден прятаться в своем укрытии, где он оставался до глубокой ночи. Пробравшись окольным путем через сады домой, он увидел, что в доме все было темно. Ни один луч не пробивался через закрытые ставни, ни один луч любви не проникал в его наполненное страхом сердце. Шорох со стороны заднего двора испугал его, и он быстро прошмыгнул в дом. В доме стояла тишина. Все уже спали. Иоганн тихонько пробрался к своей постели. Никто не проснулся. Вскоре уснул и он. Наутро за завтраком все только говорили о переселении. Иоганн внимательно прислушивался. Спросить, возьмут ли его с собой, он не осмеливался, так как чувствовал, что многие презирают его. Это делало мальчика еще более робким. Кому он мог обратиться? Где искать защиты? Иногда он чувствовал себя таким удрученным, что не замечал происходящего вокруг. Так однажды он сидел под толстым деревом, погруженный в свои мысли, как вдруг в страхе вскочил на ноги, когда кто-то из-за дерева спросил его: «Иоганн, что ты здесь делаешь?» Это был Петя Пеннер, который с заплаканными глазами стоял по другую сторону дерева. Петя пожаловался своему другу, что мачеха его снова выпорола. Через некоторое время, забыв о своих горестях, они начали вместе играть. День склонялся к вечеру. Пастух со скотом шел по деревне. Дети вышли на улицу и, встав около забора, стали считать коров. Они не заметили, как к ним подошел пастух и закричал: «Что вы здесь делаете, свиные олухи? Вы разгоняете скотину!» При этих словах он хлестнул их своим длинным кнутом. Мальчики быстро убежали на задний двор. Иоганн горько заплакал. От удара кнута жгло, как огнем. Оставлен. Ганс Петерс и Генрих Вибе вернулись из Америки. Пронеслась однажды новость по деревне. Некоторые сразу же отправились к старости, но он не стал много рассказывать, так как был сильно утомлен долгим путешествием. Сказал только, что земля есть, желанную свободу они также будут иметь, что все остальное он сообщит на ближайшем собрании. Через несколько дней в помещении церкви состоялось с нетерпением ожидаемое собрание. До обеда в Шейнфельде, после обеда в Хайбодене. Посланцы докладывали об увиденном. В эти дни дети также много говорили об Америке. Иоганн часто рассказывал Пете Пеннеру, что он будет делать в Америке, и Петя был уверен, что отправится туда вместе с Иоганном. Прошел еще год. Люди усердно готовились к переселению. «Я думаю, нам не следует брать с собой Иоганна», — обратилась как-то вечером Елизавета Дерксен к своему мужу. «Мы едва можем оплатить нашу дорогу. Он может остаться здесь. Кто-нибудь найдется, чтобы взять его к себе». Доктор Дерксен ходил взад и вперед по комнате, затрудняясь в решении этого вопроса. Наконец он остановился около жены и сказал: «Хорошо, мы едем, а Иоганна оставляем здесь. Мне очень жаль, но другого выхода нет». «Пусть другие позаботятся о нем», — отрезала Елизавета. «Мы не можем все делать для этого мальчишки. Деревня должна заплатить нам за то, что он так долго жил у нас». Дерксену было неприятно слышать эти слова, но он промолчал. На следующее утро, когда вся семья сидела за завтраком, мать сказала: «Ну, дети, мы тоже будем готовиться к переселению, чтобы как можно скорее выехать». Иоганн ликовал. Ему нужно было с кем-то поделиться своей радостью. Сразу же после завтрака он помчался к Пеннерам и рассказал Пете, что тоже едет в числе первых. Вся деревня волновалась. Переселение имело решающее значение для всех, как для тех, кто уезжал, так и для тех, кто оставался. Путешествие стоило денег. Движимое и недвижимое имущество нужно было продать. Смогут ли они выгодно продать землю? Русские соседи не спешили покупать землю. Они знали, что переселенцы вынуждены продать ее, и ждали, когда смогут купить дешевле. Через некоторое время состоялось очередное собрание, на котором было принято единодушное решение продавать все, что только можно. С этой целью устраивали аукционы. Наступил день, когда доктор Дерксен также объявил аукцион. Как и следовало ожидать, интерес к этому событию дети проявляли больше, чем взрослые. Они еще не вполне понимали всю серьезность происходящего. Иоганн усердно помогал родителям, вынося из дому различные старые вещи, чтобы превратить их в деньги. Домашняя утварь шла довольно бойко, но с землей дело обстояло иначе. Русские ждали последнего момента, чтобы купить землю по самой низкой цене, так что продать ее не удалось. Первым переселенцам пришлось сдать свои наделы в аренду общине, которая позже должна была продать их, что и было сделано. Иоганн был весел, он тоже приготовил свои вещи к отъезду. С нетерпением ждал он момента прощания. Однажды, это было за день до отъезда, Иоганн решил забежать на минутку к пенерам. Выйдя за дверь, он нос к носу столкнулся со своей матерью. Та схватила мальчика, бросила на землю и изо всех сил стала сжать его горло. Иоганн прилагал все усилия, пытаясь вырваться, но безуспешно. Пытаясь задушить ребенка, злая женщина говорила: «Смотри на меня!» Но он закрыл глаза, не желая ее видеть. Пальцы все сильнее стискивали его горло, так что ему стало трудно дышать. Сердце забилось с перебоями. В этот раз мать осуществила бы свою ужасную угрозу, если бы не божественная рука, простертая над маленьким мальчиком. Он уже начал терять сознание, как вдруг раздался громкий возглас. «Ты что делаешь?» Пальцы, сжимавшие горло, разжались. Иоганн без оглядки побежал в свое укрытие, из которого выбрался только вечером. Дома Иоганна ждало ужасное разочарование. Фрау Дерксен сообщила ему, что они не смогут взять его с собой. «Нам очень жаль, но мы ничего не можем поделать. Тебе придется остаться здесь. Кто-нибудь возьмет тебя к себе». Кто может представить себе, что происходило в измученном сердце ребенка? Молча, не двигаясь, и сидела на своем месте. Елизавета позвала его к столу, но мальчик не прореагировал. Дети со страданием смотрели на него, желая хоть как-то утешить его. Елизавета говорила, что кто-нибудь возьмет его, что они не обязаны все время заботиться о нем. До позднего вечера упаковывались вещи, так как было решено отправиться на следующий день, но Иоганн не принимал в этом никакого участия. После ужина семья стала укладываться спать. Елизавета была очень утомлена и возбуждена, и не могла заснуть. Среди ночи она встала и вышла в другую комнату, где застала Иоганна, сидящим на скамейке. «Иоганн, ты не хочешь ложиться?» Удивилась женщина. Иоганн, казалось, не слышал ее. Рано утром все были на ногах. После завтрака они хотели ехать в Бурваль, чтобы попрощаться со своими друзьями. Лишь когда Иоганна позвали вторично, он подошел к столу. «Иоганн, ты не должен так сильно расстраиваться из-за того, что мы не можем взять тебя с собой», — убеждала Елизавета. «После завтрака иди в деревню, кто-нибудь приютит тебя». Иоганн вышел в сад и сел под большим деревом, стоящим у забора. Некоторые соседи заходили к Дерсенам попрощаться. Они видели заплаканного Иоганна, сидящего под деревом, и догадывались о причине его печали, но никто не пожалел его. Происхождение грузом лежало на невинном ребенке. Находились даже такие, кто вместо сочувствия бросал в адрес ребенка жестокие слова. Да и Иоганн не надеялся получить помощь от тех, кто приходил сюда в это утро. Наконец подъехала повозка, и все стали усаживаться. Последнее рукопожатие, пожелание счастья, и повозка выехала со двора. Увидев это, Иоганн не выдержал и отчаянно вскрикнул. Сидящие в повозке дети со страданием смотрели на него. Елизавета тоже оглянулась. Может быть, в последнее время она была к нему слишком жестокой. Но лошади побежали рысью, и вскоре повозка скрылась из виду. В бессилии Иоганн опустился на землю. Соседи проходили мимо. Они видели маленького мальчика, сидящего под деревом, знали о его страдании и лишь сделали ему несколько грубых замечаний. Прошло здесь и несколько детей. Две девочки остановились у забора и с сочувствием стали смотреть на Иоганна. Их сердца не были так испорчены, как сердца взрослых, но они были бессильны помочь ему или приютить его. Петя Пеннер случайно услышал от мачехи о несчастье своего друга. Он сразу же побежал к нему, обнял за плечи и ласково заговорил. И тут Иоганн наконец-то дал волю слезам. Петя стал утешать товарища, и тот рассказал ему о своем бедственном положении. Петя побежал к матери и спросил ее, нельзя ли Иоганну переночевать у них. «Ведь не может же он всю ночь оставаться под деревом!» — завершил он свою просьбу.
«Этого свиного олуха не приводи даже во двор, не то что в дом!»
Сердито остановила его фрау Пеннер и запретила даже говорить на эту тему. Итак, Иоганн продолжал сидеть под деревом. Вскоре его начали мучить голод и жажда. Кто накормит его? Он подошел к колодцу, хотел освежить пересохшее горло, но, к своему удивлению, обнаружил, что кто-то унес ведро с веревкой. Не зная, что предпринять, мальчик ходил взад и вперед, а потом лег около колодца. Новая семья. Приближался вечер. Ганс Петерс не спеша шел вдоль деревни. Около усадьбы Дерксенов он остановился, осматривая двор. Вот и уехали те, с кем он так часто общался. Сколько еще времени придется ему оставаться здесь, в этой так хорошо знакомой деревне? Погруженный в свои мысли, он вдруг увидел Иоганна. «Иоганн, вы что, еще не уехали?» Мальчик медленно поднялся, со страхом посмотрел на спрашивающего и, узнав Петерса, ответил. «Все остальные уехали, только меня не захотели взять с собой». А Ганс был добрым человеком. Немного подумав, он предложил. «Ну, тогда пошли со мной. Побудешь, пока у нас, а дальше Бог усмотрит». Иоганн взялся за протянутую ему руку, и они пошли вместе. «Жена, я привел Иоганна», — обратился Ганс к жене, переступив порог кухни. «Я нашел его лежащим у колодца Дерксенов. Они его не взяли. Но не может же он оставаться лежать там, у колодца. В конце концов, он не виноват, что так сложилась его судьба. Дай ему что-нибудь поесть». Затем он повернулся к Иоганну и спросил. «А ты вообще-то кушал сегодня?»
«Нет».
«И ничего не пил», — едва слышно прошептал Иоганн. Хозяйка быстро приготовила покушать, и Иоганн с аппетитом съел то, что ему было предложено. Чтобы не смущать и без того испуганного ребенка, Петр с женой вышли в другую комнату и закрыли за собой дверь. «Жена, мне жаль бедного мальчика», — начал Ганс. «Что ты скажешь, если мы возьмем его?» Недолго думая, она ответила. «Конечно, не может же он оставаться на улице. Пусть в нашей семье станет на одного мальчика больше». Через короткое время они снова вышли в кухню, и хозяйка дома спросила. «Ну, Иоганн, налить тебе еще?»
«Нет, я больше не хочу»,
— отказался он и тихо заплакал. Фрида присела около у него и участливо спросила, что с ним.
«У меня болит голова», — ответил он.
Сердобольная женщина не выдержала и тоже заплакала. Представив, как Иоганн стоял у колодца и со слезами смотрел, как уезжают его приемные родители. Ласково она положила руку ему на голову. «Идем, я приготовлю тебе постель, и ты ляжешь спать. Спи спокойно, а утром тебе будет легче. Теперь ты будешь нашим. Мы решили оставить тебя, если тебе у нас нравится. На следующий год мы тоже хотим уехать в Америку, и ты сможешь поехать с нами. Мы тебя здесь не оставим». Эти теплые слова были бальзамом для израненного сердца Иоганна. Он лег в постель и вскоре мирно заснул. Фрида занялась своими делами, но через время пошла посмотреть, уснул ли Иоганн. Только она вернулась, как у дверей появилась фрау Дик.
«Добрый вечер. А я думаю, пойду посмотрю, что это у них так много дел сегодня».
«Ну», — протянула хозяйка, — «не намного больше, чем обычно. Мой муж вечером привел Иоганна, и так как он целый день ничего не ел, я приготовила ему покушать и уложила в постель».
«Хох, значит, этот тип у вас. А мы бы не стали заботиться о нем. Дерксенам следовало было и дальше держать его у себя».
Для Фриды было мучительно больно слышать эти слова, и она хотела высказать гостье все, что думает о ней и о Зузане Пеннер. Но тут вошел Ганс.
«Ты уложила Иоганна?»
«Да, он уже спит».
«А я только что сказала, что не стала бы брать мальчишку», — вмешалась Дик.
Это для Ганса было уж слишком. Он не любил спорить, но всегда говорил то, что думает. Повернувшись к ней, он резко заметил.
«Конечно, я в этом не сомневаюсь. Да, я бы сделал все, что в моих силах, чтобы воспрепятствовать этому, так как тебе и Зузане вообще не место в деревне. Из-за вас здесь столько споров и ссор».
От этих слов гостья покраснела, как рак, и не знала, что ответить. Фрида обрадовалась, что ее муж высказал то, что было у нее на сердце.
«Мне кажется, что вся деревня настроена против нас и Пеннеров», — обиженно проговорила Дик. Как только кто-то поссорится, так сразу виноваты я и фрау Пеннер. Но лучше невинно страдать, чем обвинять других.
Да-да,
перебил Ганс, вы обе всегда невинны. Ваши острые языки натворили немало бед. Ты сегодня пришла не просто в гости. Ты видела, что я привел Иоганна, и явилась лишь для того, чтобы уколоть и поиздеваться. При этих словах он открыл дверь и сказал: «А теперь иди домой и подумай о том, что ты услышала. Мы всегда рады гостям, но для таких, как ты, у нас нет места. Спокойной ночи». Дик поняла, что надо уходить, и, не сказав ни слова, вышла из дома. С чувством злобы, смешанной со стыдом, она поспешила к своей подруге, где в резких выражениях пересказала, что случилось у Петерсов. Зузана с удовольствием слушала ее. Ох, и досталось же Петерсам в их разговоре. Они упрекали их и в высокомерии, и в алчности. Они не верили, что Петерсы действительно возьмут к себе Иоганна, так как судили о них по мере своей испорченности. Петя сидел как окаменелый в соседней комнате и слышал все, о чем они говорили. Он не мог всего понять, но в своей невинности чувствовал низость обеих женщин, и от этого чувства кровь стыла у него в жилах. Иоганн хорошо выспался и чувствовал себя легче и лучше, но во время завтрака не мог скрыть своей робости. «Иоганн», — ободряла его Фрида Петерс, — «теперь ты наш мальчик и должен чувствовать себя как дома, потому что отныне это твой дом. Если мы будем живы и здоровы, то на следующий год тоже отправимся в Америку, и тогда ты сможешь поехать с нами». Иоганн заплакал от радости, что снова обрел мать, которая любит его. Ему требовалось побыть одному, и он побежал в сад. Здесь царил полный мир. На высоких деревьях сидели и звонкими голосами распевали свои песни птички. Солнце щедро заливало светом источающим аромат цветы, над которыми летали бабочки. Все гармонировало с настроением Иоганна. Все, казалось, говорило ему: «Оставайся с нами здесь, в этой семье. Тут царит мир». Погруженный в свои мысли, он сел под деревом и стал вспоминать прошлое. Вдруг он в страхе поднял глаза. За забором послышались чьи-то голоса. Он тихонько подошел к забору и услышал, как две женщины говорили о переселении. «Если нам придется переезжать, то я не стала бы волноваться из-за таких олухов, как Иоганн и Петя. Я бы просто оставила их здесь. Но люди переживают о них больше, чем о переезде. Посмотрим, будет ли у Петерсов такое же сострадательное сердце и следующей весной, когда они тоже будут переезжать». Иоганн не мог пошевелиться. Неужели эти женщины все знают? Может, они очень хорошо знают старосту Петерса? Неужели эта семья оставит его? Не может быть. Разве фрау Петерс не сказала ему сегодня, что теперь он является их мальчиком и на следующий год поедет с ними? Нет, этого не может быть. Они не оставят его. Тем не менее, в сердце Иоганна опять зашевелилось сомнение, и сам собой встал вопрос, что делать. Может быть, ему нужно пойти к маме Петерс и спросить ее? Или лучше уйти? Нет, это было бы неверно. Разве они не приютили его на ночь и не дали ему поесть? Не находя ответа, он в отчаянии упал на землю и стал молиться. «Господи, пусть они не оттолкнут меня. Мама Дерсин сказала, что ты поможешь мне». Тут подошла Мария Петерс и спросила, что он здесь делает. Плача, он рассказал ей то, что услышал минуту назад. Девочка стала его утешать, называя своим братом. «Если папа и мама сказали, что ты поедешь с нами, то так оно и будет. Идем к маме, она еще раз скажет тебе это». Они зашли в дом, и Иоганн все больше и больше успокаивался, так как новые родители заверили, что ему нечего бояться и не нужно верить всякой болтовне. Они советовали ему оставаться у них и еще раз сказали, что он обязательно поедет с ними, как и остальные дети. Иоганн успокоился, и когда другие дети позвали его играть, пошел с ними в соседнюю комнату. Дети стали играть в прятки. Вскоре все было забыто, игра полностью поглотила их. Вдруг во дворе залаяла собака. Иоганн взглянул в окно и увидел, как какая-то фигура отпрянула в сторону. Он вскрикнул. Девочки сразу же выбежали из своих укрытий. В комнату поспешно вошла мама. Посмотреть, что случилось. На вопрос, что с ним, Иоганн молча показал на окно. Мария быстро подошла к окну и успела заметить, что какая-то женщина перелезла через забор и исчезла. «Там кто-то перелез через наш забор», —
— сказала она и посмотрела на Иоганна, который побелел, как мел, и дрожал всем телом. «Что с тобой, Иоганн?» — участливо спросила мать. «Ты заболел?» «Нет, злая женщина здесь!» — дрожа от страха, ответил он. «Она снова хочет забрать меня!» «Нет, нет, дитя мое, отсюда тебя не заберет никакая злая женщина и никакой злой мужчина. Во дворе злая собака, и она никого чужого не пустит», — заверила мама и, обняв мальчика, усадила рядом с собой на скамейку. Иоганн был вынужден рассказать о злой женщине. Мама с детьми в ужасе слышали обо всех мытарствах бедного ребенка. Наступила зима. Для многих она пришла слишком рано, так как не все успели подготовиться к встрече с ней. Но она не спрашивала о готовности. Яростно напала она на окружающую местность и за несколько дней захватила ее. Почти 3 недели стояли сильные холода. Ездить было затруднительно, дороги занесло снегом. Однако Петерсу, как старшему старости, приходилось часто выезжать в соседние деревни. Иоганну не очень-то и хотелось на улицу, когда он приходил со школы и съедал свой обед. Обе дочки Петерса почти каждый день придумывали новую игру. Постепенно Иоганн стал совсем другим, более приветливым и разговорчивым, и не таким робким в присутствии посторонних. А к старости заходили многие, кто за советом, а кто просто посмотреть, как продвигаются приготовления к переселению. Некоторые семьи, и среди них Петерсы, решили весной уезжать. Ганс, обремененный обязанностями старосты, часто не бывал дома, и его жене приходилось прямо-таки разрываться. Она хорошо знала, как нелегко приходилось мужу, на плечах которого лежали заботы обо всем и всех, и делала все, что было в ее силах. Нужно было упаковать нужные вещи, а ненужные продать. К весне все члены семьи были одеты в новую одежду, и Иоганн также получил обновки. Это еще раз убедило его, что он тоже поедет. Однажды он пошел к Пеннерам и похвастался Пете, что получил новую одежду и теперь обязательно поедет. Он с восторгом говорил о поездке на пароходе, о том, как они будут там играть, о том, что увидит море и железную дорогу. Оба мальчика были так увлечены разговором, что не заметили, как к ним подошла фрау Пеннер. Она велела Иоганну немедленно идти домой, а Петю наградила подзатыльником. При этом она уже в который раз запретила ему водиться с Иоганном, однако дети все равно встречались друг с другом. В Америку. Петерсы упаковывали вещи, которые намеревались взять с собой. И когда, наконец, наступила весна, и солнце стало подниматься все выше, семья старосты была готова к отъезду. У Иоганна тоже был ящик, причем сделать его он должен был сам. Конечно, папа Ганс помогал ему в работе, а мама Фрида помогала все упаковать. День отъезда приближался, и Петерсы время от времени наносили визиты друзьям. Анна Дик и Зусанна Пеннер радовались их отъезду, так как честность старосты была им не по нутру. Они не верили, что Петерсы возьмут с собой Иоганна, поскольку судили в данном случае по себе. «Завтра Петерсы уезжают», — радовалась Зузанна. Вечером у Петерсов было очень оживленно. Казалось, приготовлением не будет конца. Прибывали все новые гости, чтобы провести последний вечер с уважаемыми и любимыми большинством жителей друзьями. Было уже довольно темно, когда Фрида, наконец, управилась со всеми делами и, усталая, опустилась на ящик со словами. «Ах, как все-таки это тяжело! Если бы Иоганн не помогал мне, я бы еще не была готова. Да, он действительно работящий парень, не правда ли, Иоганн?» Иоганн сел рядом с ней на ящик. Он тоже устал. В его душе все еще копошилось сомнение, а не оставят ли его здесь. Горький опыт прошедших лет и подслушанный разговор женщин не выходили у него из головы. Уже поздно вечером Дукель Вибе предложил спеть гимн. Все встали в круг. Вибе сказал несколько трогательных прощальных слов, а затем прочитал текст прощальной песни. После пения все преклонили колено, прося у Бога защиты для отъезжающих и мудрости правильно воспитывать Иоганна. Теперь только Иоганн уверился, что завтра тоже поедет. Его юное, измученное сердце ликовало. Теперь он по-настоящему ощутил, что у него снова есть отец и мать. Когда все поднялись с колен, какая-то темная фигура быстро отпрянула от окна и исчезла в темноте за деревьями. Ночью мало кто спал. Соседи не спешили расходиться, и разговоры продолжались до рассвета. Но к утру Герта Вибе заметила: «А теперь давайте разойдемся, так как наши друзья нуждаются в отдыхе. Я смотрю, что Фрида скоро упадет от усталости». Последнее рукопожатие, последнее объятие, и соседи покинули отъезжающих. Иоганн упал и уснул, как мертвый. Фрида тоже прилегла и сразу же уснула. Быстро наступило утро. Кто-то постучал в дверь. И все, испугавшись, быстро поднялись. Оказалось, прибыл извозчик, который должен был отвезти их на станцию. Он и сам испугался, найдя отъезжающих спящими. Но уже через несколько минут все были на ногах. Пока мужчины грузили вещи на телегу, хозяйка приготовила завтрак. Затем все сели за стол и стали пить кофе. Опять пришло много соседей, кто попрощаться, кто из любопытства, а Анна Дик посмотреть, поедет ли с ними Иоганн. Торопливое рукопожатие, и повозка выехала со двора. Иоганн сидел сзади на своем ящике. Когда они подъехали к развилке, где дорога сворачивает к Шейнфельду, он в последний раз посмотрел на гору. Как часто служила она ему укрытием. Он знал здесь каждый камень, каждый куст, и даже темной ночью хорошо ориентировался. Так часто приходилось ему здесь бывать. Последний раз смотрел он на гору, которая так часто защищала его. Очередной поворот, и гора исчезла из вида. Но деревня, в которой ему пришлось принести так много презрения и преследований, еще была видна. Фрау Петерс плакала, так как прощание с дорогими друзьями было для нее очень тяжелым. Но Иоганн не плакал. Напротив, его сердце ликовало. Новые родители сдержали слово, и он едет с ними. Ему казалось, что телега движется слишком медленно. Почему извозчик не погоняет лошадей? Ведь они могут бежать быстрее. Он часто видел, как быстро бегут эти лошади, когда молодые парни садятся на них верхом. Но он не подумал о том, что телега тяжело нагружена. Наконец, во второй половине дня они приехали на вокзал. Как удивлялся Иоганн, когда увидел большие дома, толпы людей на улицах, железную дорогу. Все для него было новым. Он даже не заметил, что повозка остановилась, и ее надо разгружать. Мама позвала его. «Ну, Иоганн, вот мы и приехали». Иоганн вздрогнул. Дико оглянулся вокруг и, наконец, спустился на землю. Когда извозчик хотел взять его ящик, он пришел в себя, вскочил на телегу и помог разгрузить ее. У Ганса было еще много дел. Только к вечеру он вернулся к своим и с улыбкой сказал: «Я устал, но думаю, теперь все в порядке. Мы можем спокойно ехать». После ужина они улеглись на свои вещи, чтобы до отправления поезда немного отдохнуть. В этот вечер Иоганн не мог уснуть. Перед его глазами стояло все, что он увидел в этот день. На рассвете они услышали пронзительный свисток паровоза, и все поднялись на ноги. Обслуживающий персонал снова сновал туда и сюда, таща тюки и ящики и готовя их погрузки в поезд. Шумом и грохотом, освещая все впереди себя двумя мощными прожекторами, прибыл поезд. Иоганну стало жутко. Он ухватился за мать, ища у нее защиты. Та успокоила его: «Поезд сейчас остановится, и мы пойдем в вагон». Однако ему было не по себе. «Мама, может быть, нам лучше ехать на лошади?» – предложил он. «Нет, мой мальчик, не бойся. Это не так уж страшно. Теперь поезд остановился, пойдем в вагон». И она, держа Иоганна за руку, вслед за мужем и девочками поднялась в вагон. Через несколько минут поезд тронулся. Наблюдая, как мимо окна проплывают огни, Иоганн сказал: «Посмотри, мама, теперь огни уезжают». «Нет, мой мальчик, огни не уезжают. Они остаются на месте. Это мы едем». Через некоторое время пришел проводник. Его форма с блестящими пуговицами испугала Иоганна, и он теснее прижался к матери. Однако, как это бывает у большинства детей, любопытство вскоре взяло верх. На каждой остановке было что-то новое, да и во время движения находилось то, на что стоило поглядеть. Мать была не в состоянии отвечать на все его вопросы, так как сама многого не знала. Она с интересом смотрела в окно, видя там то, что ей и во сне не снилось. Днем и ночью мчался поезд на запад, пока, наконец, после длительной поездки наши переселенцы достигли Гамбурга. Как и большинству жителей сел, простиравшееся перед ними море внушало им мало доверия.
Ганс пошел в канцелярию судоходного общества и оформил проездные документы для поездки через океан. Остальные сидели около вещей и удивлялись, глядя на море. Когда Петерс вернулся, стали грузить вещи. Затем вся семья поднялась на корабль. Вскоре они уже раскачивались на бескрайних просторах водной поверхности. Так прошло несколько недель. «Сегодня вечером мы должны увидеть землю», — объявил Петерс, спустившись с верхней палубы в помещение корабля, где расположились переселенцы. «Капитан сказал мне, что еще до захода солнца мы увидим американский берег». Все громко выражали свою радость, так как истомились от длительного плавания. Вечером Петерс снова поднялся наверх и стал смотреть вдаль, но перед его взором простиралась лишь необразимая водная гладь. Увидев у капитанского мостика несколько матросов, он решил подойти к ним и спросить, в каком направлении покажется земля. Как вдруг со стороны мачты раздался громкий крик: «Земля! Земля!» Все повернулись в направлении земли. Петерс также напряг свое зрение, но ничего не смог разглядеть. Он снова спустился к своим и рассказал то, что услышал. Все высыпали на верхнюю палубу и стали напряженно вглядываться в одном направлении. Однако невооруженным глазом действительно ничего не было видно. Тут к пассажирам подошел капитан с подзорной трубой и предложил Петерсу: «Посмотри через этот глаз, он лучше видит». Ганс посмотрел в трубу. Действительно, вдали виднелась темная полоса, но сказать, какое расстояние отделяло их от нее, было трудно. Как широко не открывал Иоганн глаза, он ничего не видел. Он встал около Ганса, страстно желая, чтобы тот дал ему глянуть в трубу. Отец угадал его желание и поднес трубу к глазам мальчика, но Иоганн все равно не видел никакой земли. «Нет, это не земля, везде только вода», — разочарованно протянул он. Петер засмеялся. Капитан тоже засмеялся и заверил юного пассажира: «Когда ты пересечешь океан столько раз, как мы, тогда ты сможешь видеть землю». Наутро на верхней палубе царило оживление. Теперь можно было ясно видеть землю. Иоганн тоже не отрывал от нее глаз и даже не хотел спускаться вниз обедать. Вечером пароход вошел в одну из американских гаваней. Однако до утра пассажиры должны были оставаться на пароходе. Утром все сошли на землю. Ах, какое блаженство испытали они, когда снова ощутили под ногами твердую почву. Уладив все формальности, связанные с документами, они перешли в большой дом для иммигрантов, где им предстояло провести некоторое время. С нетерпением вся семья ждала разрешения отправиться дальше. Они еще не достигли цели. Наконец, получив разрешение, они сели в поезд, который после долгого пути доставил их в речной порт на Красной реке. Здесь их взял на борт большой речной пароход, направлявшийся на север. Это плавание совершенно отличалось от плавания через океан, где они длительное время ничего, кроме неба и воды, не видели. А теперь к обоим берегам реки подступал лес. На полянах пестрели прекрасные цветы, не умолкая пели птицы, то тут, то там виднелись поселения. Иоганна все удивляло. Он задавал многочисленные вопросы, на которые никто не мог ему ответить. Для всех обстановка была новой. Вскоре они достигли места, где река делала крутой поворот. Иоганн с отцом стояли у самого борта, и нависшие над рекой ветви чуть было не стащили их с палубы. Если бы отец вовремя не ухватился за поручни, им бы, пожалуй, пришлось принять первую канадскую ванну. Наконец они прибыли на место, где им предстояло сойти на берег. Здесь, на берегу Красной реки, были построены дома для мигрантов. Пароход остановился. Все стали сами выгружать свои вещи на берег, так как команда парохода была малочисленной. Иоганн тоже помогал таскать ящики и узлы. Разгрузка не заняла много времени. Вскоре раздался гудок, и пароход отправился дальше. «Ну вот мы и в Канаде», – проговорил Петерс, и утомленный сел на узел. Его жена села рядом и закрыла лицо руками. Иоганн недоуменно переводил взгляд с отца на мать, не зная, что и думать. Когда он заметил, что мама вытирает глаза фартуком, он подошел к ней и робко спросил: «Мама, почему ты плачешь?»
Ах, Иоганн, этого я тебе не могу, да и не хочу говорить. У тебя и без того достаточно слезных дней. Петерс грустно посмотрел на жену и заключил. Да, вот мы и здесь, и нам нельзя вешать головы. Хотя, как кажется, здесь нам будет нелегко. Если там, где должно быть поселение, не лучше, чем здесь, то я не знаю, что и сказать. Иоганн не представлял себе тех трудностей, которые несет с собой жизнь в такой дикой местности, поэтому не мог понять грустные чувства родителей. Он думал только о себе. Отныне ему больше не нужно бояться, что мать достанет его здесь. Здесь он, наконец-то, будет жить без страха. Выбор фамилии. Некоторое время наши иммигранты оставались в отведенных им домах. Петерс уехал в поисках земли. Он нашел жилье недалеко от крепости, где уже поселились некоторые колонисты. Друзья помогли ему перевести на новое место семью и все имущество. Теперь предстояло обосноваться здесь и приниматься за работу. В этом ему помогала вся семья, от малого до большого. Работы было более чем достаточно. Ганс заложил основание нового дома, приобрел валов и необходимый сельскохозяйственный инвентарь. Затем были распаханы прерии и посеяны семена, чтобы можно было есть свой хлеб. Это оказалось тяжким трудом. Валы были упрямы, к тому же их донимали комары и оводы, так что порой они совершенно не слушались хозяина. Иоганн во всем был незаменимым помощником. Нужно ли было управиться по хозяйству, задать корму валам, запрячь или распрячь телегу, в любое время дня и ночи Петерс мог рассчитывать на помощь своего приемного сына. Наш Иоганн уже заметно подрос. Весной ему исполнилось 16 лет, и перед ним встал вопрос, хочет ли он присоединиться к общине меннонитов и вместе с прочей молодежью посещать соответствующие занятия. Ну, Иоганн, ты уже подошел к тому возрасту, когда нужно присоединиться к общине. Если ты этого хочешь, ты должен пройти обучение. Как-то начал разговор Петерс. Да, но разве обязательно посещать занятия? Спросил Иоганн. Да, если ты хочешь стать членом общины, то это необходимо. В следующее воскресенье начнутся занятия. Если ты согласен, я тебя запишу. Подошло воскресенье. Когда вся семья сидела за завтраком, Петерс обратился к сыну. «Ну, Иоганн, как мне записать тебя? Я назову тебе три фамилии, из которых ты должен выбрать себе одну. Итак, Дерксен, Мария Дерксен спасла тебе жизнь. Гардер, Маргарита Гардер выкормила тебя. И ты можешь взять фамилию Петерс, так как я привез тебя из России в Канаду». Взоры всех устремились на Иоганна. Он, не двигаясь, смотрел перед собой, не зная, что сказать. «Неужели могут наступить такие времена, когда ему вновь придется страдать?» Он выпил свой кофе и вышел из комнаты. В хлеву, стоя около валов, он в молитве просил себе силы и мудрости, так как сам был не в состоянии решить этот вопрос. Наконец он снова зашел в дом. Девочки сочувственно смотрели на него, так как знали о его происхождении и последующих страданиях. Иоганн молча прошел в свою комнату и надел лучшую одежду. Затем снова вышел в большую комнату, где ждал отец, который встретил его словами. «Я знаю, Иоганн, что тебе тяжело решиться, но наступает время, когда тебе нужно будет использовать свою фамилию. Для меня все равно, какую фамилию из этих трех ты выберешь». По щекам мамы скатились несколько слезинок. Мария вышла из комнаты, так как и она не могла сдержать слезы. Иоганн некоторое время смотрел перед собой, затем ободрился, подошел к отцу, пожал ему руку и уверенно произнес: «Я останусь Иоганном Петерсом». «Хорошо», — сказал отец, — «я так и запишу тебя, Иоганн Петерс. А теперь нам нужно идти, иначе мы опоздаем». Когда Петерсы пришли в церковь, помещение было заполнено почти до последнего места и уже пели. Проповедь Иоганн не слушал. Он был погружен в глубокое раздумье. Однако, как только проповедник прочитал текст «Предай Господу путь твой и уповай на него», юноша внезапно очнулся. Действительно, разве Бог не защищал его? Трижды он спасал его жизнь. устраивая обстоятельства так, что он был спасен. Он вспомнил свое тяжелое детство, вспомнил, как мало любви оказывали ему соседи и учитель Кнельзель. Вся прошлая жизнь пролетела перед его мысленным взором. Разве не Бог привел его к Петерсам, которые стали его новыми родителями? Разве, вопреки всем предположениям, он не прибыл живым и невредим в Канаду? Поистине, ему есть за что благодарить Бога. Да, он хочет стать членом общины. Каждое воскресенье он бывал на занятиях с молодыми людьми. Когда занятия закончились, он через крещение был принят в общину. В рабочие дни он прилежно работал вместе с отцом на ферме. Благодаря прилежному труду всей семьи ферма все более и более процветала, и Иоанн уже подумывал о том, чтобы самому обзавестись фермой. Он слышал, что некоторые фермеры переправлялись через Красную реку и поселялись в так называемой западной резиденции. Настал день, когда Иоанн отправился на противоположный берег и купил себе ферму. По соседству с ним в Кронсгарте жил Генрих Дик. Он внезапно заболел и через некоторое время умер. Позже сюда из восточной резервации прибыл вдовец Фальк, который женился на вдове Дик. У этого Фалька было 3 дочери. Одинокая жизнь все больше и больше тяготила Иоганна. Раздумывая о своем быте, он как-то сказал сам себе: «Нет, так долго продолжаться не может. Когда вечером я прихожу с поля, мне приходится еще готовить себе ужин. Все это мне изрядно надоело». Все чаще молодой человек задумывался о будущем. С каким прилежанием он работал бы, если бы кто-то ждал его дома? Как было бы прекрасно, если бы, придя вечером домой, он почувствовал приятный запах заботливо приготовленного ужина. Давида Фалька и его дочерей Иоганн знал еще с восточной резервации. Он решил съездить к ним и посмотреть их хозяйство. В один прекрасный воскресный день он сел на своего жеребца и поехал в Кронсгард. Тогда в той местности было не так уж много поселенцев. Повсюду волновалась высокая трава, и лишь кое-где виднелись одинокие хижины. Жеребец время от времени останавливался, чтобы ухватить себе немного травы, и затем отправлялся дальше. Иоганн в задумчивости сидел в седле, опустив поводья. Наконец он очнулся. «Ну, старик, ты скоро совсем ляжешь», — обратился он к жеребцу, который в очередной раз опустил голову, чтобы ухватить пучок травы. Тот сразу поднял голову и побежал рысью. Однако это продолжалось недолго, так как хозяин снова погрузился в глубокое раздумье, представив животного самому себе. Наконец они спустились в низину, где было довольно много воды. Жеребец, понукаемый хозяином, перешел этот поток вброд. Вскоре Иоганн прибыл на усадьбу Фалька. Оглядевшись, он увидел, что Фальк запрягает маленькую повозку, причем 2 девушки помогают ему. Но как только девушки увидели одинокого всадника, въехавшего на усадьбу, они сразу же ушли в дом. «Добрый день, Давид!» – поздоровался Иоганн и протянул руку хозяину.